Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Снова мы в студии Светлого Радио. Напомню, что это совместная программа «Радио «Вера», музей исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея, я Алексей Пичугин. У нас в гостях Любовь Савина, искусствовед, член Ассоциации искусствоведов и Союза журналистов России. Мы продолжаем нашу программу про судьбу иконостаса из храма Николы Большой Крест, знаменитого московского храма, не сохранившегося, увы, в 30-е годы, разрушенного, он находился на Ильинке, и иконостас, один из иконостасов этого храма, не без утрат, но находится в Троице-Сергиевой лавре, в трапезном храме.
И если не знать, что этот иконостас как бы не исторический, не принадлежащий исторически этому храму, то об этом можно и не догадаться, в чем, конечно, огромная заслуга принадлежит как раз Льву Давиду. Да.
Ну а стилистически, вот мы перед этим перерывом небольшим говорили про то, что он стилистически близок или не близок к тому иконостасу, который был. Вот он действительно стилистически близок? Или тут
нет, он стилистически близок к убранству трапезной.
Ага. Просто...
Все-таки его облик резко отличается от того, который имел иконостас родной церкви преподобного Сергия.
Потому что мы знаем вопиющий пример расхождения стиля. Он, правда, не 20 века, а 18-го. Это иконостас в Успенском соборе Владимира, такой барочный, нарочито барочный, пожертвованный императорской семьей в Успенский собор 12 века.
Нет, здесь я бы сказала даже наоборот. Этот храм преподобного Сергия просто приобрел необычайную красоту, когда был установлен этот иконостас. И действительно, когда смотришь, трудно представить себе, что иконостас не родной, что иконостас собран, а собран был за очень короткое время, то есть буквально это середина июня, до середины июля продолжались работы. Кстати, в 46-м году, когда трапезный храм и трапезную вернули, лавре, иконостаса не было, и там временно установили иконостас. И, кстати, вот по отчетным документам проходит, что это был иконостас из тоже лаврского храма сошествия Святого Духа на апостолов. В отчете тоже фигурирует храм, так сказать, церковь сошествия Святого Духа на апостолов. А вот недавно я стала просматривать еще раз старые записи и обнаружила, что вполне вероятно, это был иконостас даже, может быть, из другого храма. Но он стоял временно там, разобран был буквально за несколько дней до обустройства нового иконостаса и перенесен на склад, как было сказано. И в то же время я нашла документ о том, что сошественская церковь передана вместе с иконостасом лавре. Поэтому этот вопрос пока еще тоже
то есть судьба
изучать.
Вот этого временного иконостаса, она тоже неясна. То
есть... Самое интересное, что у меня есть фотография, на которой написано «Удлинение иконостаса трапезного храма». И я, когда сначала столкнулась с этими документами, я думала, что это вот какое-то удлинение, связанное, вот поскольку действительно размеры разные, я думала с этим. Оказалось, нет, там совершенно другой иконостас запечатлен.
А когда мы говорим про иконостас, мы имеем в виду всю конструкцию или только иконы?
Нет, всю конструкцию, конечно.
Да. Конечно, и насколько я знаю, там ведь довольно много было, если говорить о всей конструкции, там довольно было много утрат резных деталей. Да. И это все необходимо было восстанавливать.
Да, Лев Артурович как раз по моей просьбе, я его попросила об этом, и в 1988 году он написал лично записку, которая у меня хранится пока еще, о том, какие сложности были вот в связи с восстановлением, в том числе и резьбы иконостаса. Так что сегодня мы можем видеть иконостас, в котором вряд ли вы найдете следы вот этих новых вставок. Настолько и профессионально сделана эта работа.
А вот мне очень интересно, что рассказывал все-таки Лев Артурович о своих... Я понимаю, что это немножко в сторону отходим, но давайте сделаем этот шаг. Что рассказывал Лев Артурович о своих встречах с Иоанном Разумовым? Это были бы очень интересные штрихи к портрету.
К сожалению, я сейчас уже помню какие-то такие отрывочные сведения, и мне кажется, они не совсем для эфира подходят, поэтому простите, пожалуйста. А вот Лев Артурович произвел на меня необыкновенное впечатление. У меня он до сих пор, поскольку мы встретились с ним на Пушкинской, бывшей Страстной, то вот он мне ассоциируется с памятником Пушкина, потому что его удивительная выправка, необычайное обаяние, чувство юмора, деликатность, вот это осталось в памяти очень. И то сохраняется есть, до сих пор.
А вот, знаете, да, это удивительно. Бывают такие встречи, и бывают такие люди, которых ты чувствуешь как, ну, как своих, что ли, наставников. Хотя ты встречался с ними, может быть, один раз, может быть, два. И эти встречи были очень, может быть, мимолетными. Но все равно вот этот вот образ человека, какие-то, может быть, несколько слов, сказанные им, они остаются с тобой, они проходят через твою жизнь, и они очень влияют на тебя. И вот я думаю, что как раз Лев Артурович, он, судя вот по воспоминаниям и других людей тоже, он был для многих таким человеком.
Ну, это человек высочайшей культуры.
Родился во Франции, в Марселе.
Да, там чувствовалось... И французское обаяние и русская душевность. Вот это осталось и живет до сих пор. Конечно, после встреч с такими людьми остается вот такое хорошее послевкусие, хотя это слово, наверное, здесь не подходит, но остается память. Прежде всего, память. Так же, как вот мой руководитель научный Михаил Андреевич Ильин, он тоже был из плеяды старых, вот такой старой дворянской культуры.
А вы оканчивали
Да, я закончила ИСТФАК. Московский университет, да, ИСТФАК. И у нас были очень хорошие преподаватели, кроме того. И не только на истории искусства. У нас же давали общие исторические дисциплины. Поэтому некоторые лекции помнишь до сих пор. И помнишь людей, которые читали эти лекции. Вот Борис Александрович Рыбаков, например. Михаил Тимофеевич Белявский, Авдеев, который читал Древний Восток, Бакщанин, который читал Древний Рим, Грецию. Поэтому это невозможно забыть. Так же, как невозможно забыть и некоторых преподавателей, которые у нас на кафедре работают. Но тут было более тесное сотрудничество. Конечно, они не только читали лекции, они учили нас работать. И вот это очень важно. Я помню до сих пор семинар, который... У нас вел Гращенко Виктор Николаевич, это ученик Лазарева Виктора Никитича, который, так сказать, является известным исследователем византийской культуры, византийского искусства, древнерусского искусства. Но, к сожалению, так случилось, что он умер буквально перед нами, перед тем, как мы должны были прийти к нему на семинар. И вел эти семинары Виктор Николаевич Гращенков. Поэтому Виктор Николаевич Гращенков и другие преподаватели давали нам очень много. Ну, а с Михаилом Андреевичем Ильиным мы поддерживали связь до последнего дня его жизни. И если я долго не бывала у него, он открывал дверь и говорил: «Где вы были?»
Это ваш научный руководитель?
Это мой научный руководитель, с которым мы долгое время общались.
И это такая классическая школа, которой сейчас очень не хватает. Когда мы говорим о памятниках, причем любого периода, вы сейчас упомянули Льва Давида, я просто вот так по ходу начал смотреть его работы, конечно же, там храм в Юркине, который вообще никто не знает, стоит в Подмосковье, где-то там долгое время в лесу заброшенный стоял, я, кстати, даже не знал, что Лев Давид участвовал в его реставрации 15 века конца.
И при всем том, это были удивительно скромные люди.
И вот поражает, вот понимаете, в наше скаредное время поражает готовность людей отдавать себя, отдавать свое сердце, отдавать свои силы, отдавать часы, в конце концов, своей жизни каким-то желторотым студентам, которые, бог еще весть, возьмут они это, не возьмут они это, пойдут они по тому пути, который ты перед ними открываешь, не пойдут. То есть это вот вполне может такое случиться, что ты потратишь себя зазря, но они не страшились этой траты. И это очень важно, потому что в некоторых вещах, а искусствоведение и реставрация как раз относятся к таким вещам, здесь возможно только ученичество из руки в руку, когда мастер тебя берет и тебя ведет, и ты идешь за ним.
Да, конечно, учит не только, так сказать, сам учитель, но еще его работы и отношение его к работе. Это очень много значит. Потому что Михаил Андреевич Ильин, он, например, водил экскурсии по Москве. И, к стыду, я должна признаться, что я иногда уходила с семинаров по истории партии, чтобы поехать на
экскурсию. Ну,
какой же тут стыд? Кому вы об этом признаетесь?
Было такое, да. Ну вот, но все равно это очень много, значит, тем более я не из Москвы, и мне была интересна Москва. Поэтому мы, например, даже с однокурсниками иногда, ну, приезжими, конечно, в месяц хотя бы 1-2 раза выбирали какой-то район и ехали по Москве для того, чтобы знакомиться с памятниками архитектуры, живописи.
А можно так сказать, что вы уже вот в это время интересовались именно русским церковным искусством? То есть вот видели перед собой вот этот путь? Приветствую вас
что не
к иконостасу,
нет,
в конце концов.
Не совсем. Но первая книга, одна из первых книг, которую я купила на севере, это была «Москва» Михаила Андреевича Ильина.
Да, у меня тоже есть, кстати говоря.
Это 70-й год издания, и у меня до сих пор она хранится. Кстати, Михаил Андреевич Ильин мне подписал одну из книг, очень интересно. Он писал так: «Любови Николаевне пока еще Савиной, будьте принципиальны как автор этой книги и всегда любите русское искусство».
А Михаил Андреевич, он как-то успел застать начало вашей изыскательской работы?
Да, у меня даже
работы,
есть его отзывы на некоторые работы, но не так. Нет, не в Лавре. Я пока работала в Новом Иерусалиме. Больше такой музей есть. Новый Иерусалим, он сейчас совсем другой.
Да, да, я там огромные там, перемены произошли.
Я работала
в
там,
годы.
Он был еще в таком патриархальном mm-hmm. виде. И в зимнее время нам иногда казалось, что мы вообще где-то
в 17
далеко,
веке.
Далеко, да, да, в 17 веке. Сейчас это совсем другой музей. Но Михаил Андреевич умер, когда я работала там последний год как раз.
Интересно, а есть ли какая-то преемственность? Вот мне неоднократно приходилось слышать от разных людей, занимающихся разными направлениями в искусстве, вернее, в архитектуре скорее, что вот, дескать, в 90-е школа историческая, она прервалась, искусствоведческая, реставрационная, и... Ну, это связано с искусствоведением очень тесно. И вот где брать новых специалистов, непонятно. Прошло еще с тех пор лет 15, и я не очень хорошо представляю, что творится. Есть ли какие-то люди, которые работают в этом направлении, связанные с русским искусством, архитектурой?
Ты имеешь в виду, есть ли школы?
Школа, вот со школами совсем не ясно. Школа вроде бы есть, а кого она выпускает, куда эти люди идут, мне непонятно. А преемственность какая-то, учителя, ученики... Или все вот так разбрелись, кто куда?
Нет, я думаю, что, конечно, есть школа, а потом же есть центральные реставрационные мастерские, которые занимаются иконописью, есть центральные реставрационные мастерские, которые занимаются архитектурой. Вот недавно я была на конференции, там как раз сумела сделать такой стендовый доклад, потому что проходили давидовские чтения в память как раз о Льве Артуровиче Давиде. И вот там ученики, конечно, прослеживаются, потому что школа архитектурная, она живет. Несомненно, нет. Я думаю, что, может быть, это не так ярко может быть, потому что, конечно, представители того времени, я имею в виду вот конца 19-го, начало 20 века, да, они несли в себе какую-то особую ауру, особую культуру. Сейчас это уже люди современные. Школа, так сказать, тоже зависит от того, какое образование
может
человек
быть,
получил.
Само понятие школы изменилось, мне
может
кажется.
Быть. Я, к сожалению, в этом вопросе что-либо, так сказать, уточнить не могу.
Об этом, конечно, стоит думать, но вот, Лёш, наверняка и ты тоже замечал, что люди, рождённые до революции, получившие образование до революции, сформировавшиеся, скажем так, до революции, они значительно отличаются всё-таки от... даже не будем говорить об образованщине, не будем, от интеллигенции, сформировавшейся в советское время.
Безусловно, но всё равно у них были ученики в советское время, преемники, которые впитали в себя и потом отдавали эту, в том числе и культуру общения, культуру жизни.
А мне кажется, что вот с каждым поколением происходило разжижение. Понимаешь, о чем я говорю?
Понимаю.
Нет, я думаю, что все-таки, извините, вот я знаю, что ученики Михаила Андреевича Ильина достаточно, так сказать, люди, заявившие о себе. Ну, Алексей Ильич Комич, который возглавлял Институт искусствознания, да. Ирина Леонидовна Давыдова, с которой я ее давно просто знаю. Это люди, которые действительно следуют заветам
своих
учителей. Да, своего учителя. Это очень много значит. Поэтому я не думаю.
Но
просто,
тема...
может быть, этот круг более узкий, не столь широкий, как был раньше. Может быть, менее известный. Потому что вы уже понимаете, сейчас средства массовой информации, герои другие в средствах массовой информации, особенно на телевидении. Поэтому людей, которые вот занимаются конкретной
работой...
Ну
и тогда они не были героями программы «Время», понимаете?
Нет, они не были героями программы. Но сегодня просто роль средств массовой информации чрезвычайно велика. И поэтому большинство людей как бы ориентированы на вот средства массовой информации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Любовь Савина, искусствовед, член Ассоциации искусствоведов, член Союза журналистов России.
Я вот задам такой вопрос. Он может быть несколько такой интимный, но вот насколько работа в Загорске, да, в тогдашнем Загорском музее, работа с иконостасом, насколько она... была важна для вашего вхождения в церковь?
Ну, я вошла намного раньше, конечно. Просто это интимная сторона, я бы не хотела её. А иконостас просто привлёк меня. Почему? Потому что, когда я пришла в музей, мне было предложено заниматься медным литьём. Ну, это вот иконы, кресты,
складни. Да-да, это же очень распространённая такая история.
Это очень интересная тема. Но это вещи менее художественные. Они интересны с точки зрения иконографии.
Они массовые часто.
И, да, это именно
даже с точки зрения социологии.
Искусство массового характера. Mm-hmm. Причем это искусство, вот чем. У меня много материала как бы собралось на эту тему. Я как раз вот с этой темой была прикреплена к аспирантуре, но не успела, так сказать, сделать до конца работу. Это искусство, которое находится на стыке так называемой религиозной культуры, православной, и народной культуры. Вот здесь такое понятие народное православие, да, вот это искусство удовлетворяло вот эту среду. Оно интересно, интересно все, что с ним связано, но это менее художественно, конечно, чем иконы. А я же писала диплом у Михаила Андреевича Ильина по надгробным портретам из Архангельского собора и называла его так: «Сей образ зрим».
Можно сказать, что эту нишу сейчас Софрина заняла? Ну, естественно, не с точки зрения художественной ценности, хотя у Софрина очень разные есть работы, а с точки зрения места в...
Вы знаете, для меня существует большая разница между современной иконой, где я не считаю себя специалистом, и иконой древнерусской.
Нет, тут я имею в виду вот это массовое производство, складни, которые одинаковые совершенно можно купить в любом антикварном магазине любого города по достаточно невысоким ценам.
Ну, это массовое искусство. Я, понимаете, когда медным литьем занималась, я ездила по многим музеям, и даже в Болгарию однажды, тоже где-то в 89-м году я была, вот в храме Александра Невского, я видела иконы, на обороте которой было написано там, 1594 год. Есть такая иконка с изображением Спаса Сидержителя. Понятно, что это не 1594 год, но она настолько массовая и настолько не имеет границ, а потом его было удобно перевозить. Поэтому почему старообрядцы как бы приватизировали эту культуру и распространили ее? Вот она и стала такой как бы причастной или характерной для народной православной
среды. У нас
среды.
Тоже в музее есть эти склады, или там отдельные створки этих складней.
Очень трудно их датировать. Можно зацепиться хотя бы вот за иконографию, по крайней мере, дать какую-то нижнюю границу, или верхнюю границу, если там какая-то декоративная рамка есть, потому что очевидно, что идет по нарастанию. Вот Элла Павловна Винокурова, она тоже занималась этим медным литьем. Мы в хороших отношениях. Она долгое время работала в Русском музее, потом переехала здесь, работала в Историческом музее. И я была на ее защите, в ее диссертации в Петербурге. И она доказала именно, как вот, так сказать, формировались некоторые складни, как складывались эти образки. В музее, в церковно-археологическом кабинете Лавры, где когда-то работал и разбирал коллекцию Мишуков, известный такой исследователь серебра, вот там, понятно, что экспозиция поменялась, конечно, но там наглядно представлено вот от малой иконки к большой, как идет нарастание вот этих размеров, то есть увеличивается. Почему? Потому что делали вот эти оттиски, и икона продолжала жить дальше. Поэтому иконография может быть 16 века, а иконка может быть
1914-го.
И даже 2014-го.
Да, ну, конечно.
Понятно, что там металлы меняются. Но я проводила исследование металла. Например, кстати, мне тогда помогли сотрудники из Института физической химии Московского института. И картина совершенно наглядно представила, что эти иконы, которые пытаются датировать с помощью иконографии, не поддаются такому методу.
Вот такой датировки.
Нет,
ну,
такой,
да,
датировки нет. Поэтому, конечно, для меня икона живописная более привлекательно, и это часть как бы вот моих интересов больше.
Вот возвращаясь к иконостасам,
да,
а есть ли какие-то примеры, я точно знаю, что есть, но вот сейчас мне на память не приходит, таких переносов иконостасов из разных московских церквей, закрывавшихся, разрушавшихся, в другие храмы?
Да, есть как раз, и это вот как раз иконостасы в Лавре. В Лавру были переданы тогда наряду с Николой Большой Крест еще несколько иконостасов.
Из московских храмов.
Из московских разрушенных храмов, разобранных. И вот в академическом храме стоит тоже неродной иконостас.
А откуда тамошний иконостас?
Сейчас. И иконостас Смоленской церкви тоже происходит, так сказать. Все малые иконостасы в Лавре, малых церквей, были разобраны.
То и есть, судьба их не очень известна.
Судьба их не очень известна, потому что, вот я вам говорю, когда я занялась даже иконостасом, присущим трапезному храму, очень много нестыковок. То есть надо искать документы, что там происходило. Но очень часто мне встречались, например, такие записи. Иконостас такого-то храма разобран, перенесен на склад. Иконостас разобран, перенесен на склад. В виде склада использовалась и трапезная палата в том числе. И вот эти вопросы, конечно, пока остаются открытыми. Великолепный труд закрытия Лавры отца Андроника. Но там тоже надо как бы изымать вот эту информацию для того, чтобы написать историю разрушения храмов. Отец Лука, который возглавляет иконописную школу, он давал как-то интервью, по-моему, по поводу вот иконостасов, которые восстановлены, так сказать, в Троице-Сергиевой Лавре. Были переданы, например, одновременно тогда иконостас Николы Большой Крест, Троица в Серебряниках, 18 века иконостас, и Старосимоновской церкви.
Хотя обе церкви сохранились. И Троица в Серебряниках, и Старосимоновская.
Иконостас 19 века, так вот по документам проходят. Фрагменты иконостаса из церкви Николы на Ворбине улице, тоже московский храм. И отдельно были переданы царские двери, 7 штук. И распятие, деревянная скульптура 18 века. Ну, вот то, что я как бы нашла по документам Третьяковской галереи. А вот что касается лаврских храмов, то отец Лука, например, говорил о том, что в академическом храме был утрачен иконостас 19 века. И там установили иконостас из церкви преподобного Харитона-исповедника.
Да, московский храм, да?
Да, это был московский храм, совершенно верно. В Огородниках утраченный православный храм, который находился в Москве в Большом Харитоньевском переулке.
А, ну да, естественно.
У Харитоньев переулке.
Да. Кроме того, в Смоленском храме, например, был иконостас 18 века, он был тоже утрачен. И заменили его иконостасом из разрушенной, опять же, московской церкви, мученицы Параскевы, стоявшей на Пятницкой улице. То есть таких примеров много.
А и это вот у нас Митронова-Кузнецкая.
Как раз Пороскева-Пятница, да, которая и дала, так сказать, наименование вот этой Пятницкой, да, улицы.
И, кстати, что касается Николы, Большой крест. Ведь распятие с предстоящими, которое венчает сегодня иконостас в трапезном храме, оно не родное. В 1938 году было списано то распятие с предстоящими, которое непосредственно происходит из Николы Большой крест. Это по документам Государственной Третьяковской галереи. А матушка Юлиане, Марья Николаевна Соколова, которая реставрировала иконостас, иконы иконостаса, это было в 70-е годы, она написала, что вот это распятие с предстоящими происходит из какой-то церкви неизвестной, собрано из разных икон. Поэтому трудно сказать, где находится или, может быть, и сохранилось распятие с предстоящими, которое было в Николе Большой крест.
Мне почему-то так кажется, что мы так и не узнаем никогда судьбу большинства икон, которые не сохранились, поскольку вот это чудовищное... Как-то отец Александр Абрамов, по-моему, давал характеристику какую-то, ну, просто ёмкую, вот этому времени, когда все распиливалось, вывозилось чемоданами. Я не помню.
Я не помню слова, конечно.
Да, ну, понятно, что, да, вот этот период перестроечных 90-х, да, и даже до этого, да, чемоданами отправляли иконы, чтобы самим потом уехать.
Ну вот, например, это... да, о нашем Киевском кресте, то есть еще на самом деле предстоит вот его вот эту позднюю судьбу выяснить. Он, например, в 70-е годы он считался просто пропавшим. Это тут Киевский крест, который находится в храме преподобного Сергия в Крапивниках. Считалось, что есть только уменьшенная копия Киевского креста в Эрмитаже. А в это время он просто лежал разобранный где-то в запасниках исторического музея, и, кажется, его тоже готовили к вывозу. То есть это такая...
Ну вот по поводу иконостаса, как раз того, который был когда-то, так сказать, до революции еще в трапезном храме, в ходе моих изысканий мне удалось найти как бы такой интересный документ.
И я так все-таки у кого не спрашивал, никто не знает судьбу самого Большого креста.
Я не могу на этот вопрос ответить, потому что я этим вопросом не занималась. Это еще одна тема.
Это большая тема, да. И были случаи у кого-то спросить, кто, ну, на таком поверхностном уровне пытался это исследовать, никто не знает. И последнее, нам уже пора заканчивать программу. Печальная такая достаточно тема, не тема, не вопрос, а летом прошлого года были работы на Ильинке, в том месте, где находился храм, открыли фундаменты и закопали обратно. Хотя обещали, что музеифицируют, будет археологический памятник, будут контуры выделены, но ничего этого не случилось.
Да, если дело за всей этой историей, конечно же, фундамент можно было бы как-то, наверное, сохранить, хотя я не архитектор и не реставратор. Но вот что касается восстановления храма и такой идеи, как переноса иконостасов Николы Большой крест во вновь возведенный храм, мне представляется все-таки безумным решением.
Мне кажется, маргинальная какая-то идея совершенно.
Нельзя все-таки такие вещи, потому что уже однажды история произошла, она уже случилась.
Да, увы, но, к сожалению, вот тут я всегда не соглашаюсь. Мне кажется, что когда Германия пошла в Дрездене по пути воссоздания и возможного возведения реплик, она использовала максимально тот материал, который был когда-то в этих домах в Раухенкирхе. Они даже сумели найти камни, которые установили на свое место. Может быть, не сейчас. Может быть, когда мы, как общество, как москвичи, будем готовы к тому, чтобы у нас снова появились Успения на Покровке, Николы Большой крест и многие-многие другие храмы, может быть, тогда это будет уместно. Я не знаю. Я всегда за то, чтобы по возможности воссоздавалось.
Я вот хотела бы у Любови Николаевны спросить тоже напоследок, потому что я надеюсь, многие наши слушатели заинтересовались темой, где можно найти информацию, что что-то почитать об этом иконостасе, о судьбе вообще вот лаврских
иконостасов? Ну, к сожалению, все мои статьи пока разрознены, они опубликованы в различных сборниках. Уже как бы есть идея издать хотя бы небольшой альбом, книгу, посвященную этому иконостасу, поскольку большая часть информации все-таки собрана, но пока, к сожалению, отсутствуют средства. Благословение было получено еще в 2016 году. Наместник Феогност дал добро на издание книги. Но пока это сделать трудно, поскольку это затратное дело. Я была бы рада, конечно, если бы кто-то заинтересовался изданием этой книги и помог все-таки осуществить это издание, опубликовать тот собранный материал, потому что много
который,
лет.
Конечно, я думаю, будет представлять большой научный интерес.
Конечно,
да?
Он будет, люди будут просто двигаться дальше, потому что не надо будет делать еще какую-то дополнительную работу. Далеко не все посвящены в различные сборники. Но есть такой сайт «Христианство в искусстве», кое-что вот там есть из статей. Но если бы это было в едином издании, это было бы более разумно, потому что есть и составлен у меня перечень икон, состав рядов иконостаса, как передавались
то есть
эти иконы.
Я вот так вот вижу перед мысленным взором такую полноценную научную работу с хорошим иллюстративным рядом. Дорогие слушатели, если интересно вам эта тема, ну и вообще тема нашей передачи, пишите нам, пожалуйста, на адрес музея под спудом @yandex.ru и...
к нам на радио, в редакцию, мы с удовольствием принимаем ваши письма, пожелания, в первую очередь, может быть, какие-то советы по людям, о которых можно рассказать, по событиям. Вы знаете, что мы в музее стараемся реконструировать историю, самую неизвестную историю в жизни нашей церкви. Это 40-е, 80-е годы. Это безумно интересно, в чем вы, наверное, сами можете убедиться, слушая наши программы, обратившись к архиву, который находится на сайте radiovera.ru. Пишите нам info@radiovera.ru. Это адрес редакции. Еще раз, под спудом @yandex.ru/музей.
Спасибо. Доброго вечера.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо.
До свидания. Спасибо большое, Любовь Николаевна Савина, искусствовед, член Ассоциации искусствоведов и Союза журналистов России, Ксения Толоконникова и Алексей Пичугин. Счастливо.
Светлый вечер. На радио «Вера».